Овик пожал плечами. Для разбойников они слишком хорошо вооружены, да и заставить диких орков подчиняться трудно. Почти невозможно. Они подчинялись. Такое редко встречается. Говорят, что черный герцог может их заставить. Но откуда здесь люди черного герцога? Его владения далеко отсюда и на севере соприкасаются с орочьими землями. Знать бы, кто эти гады. Овик сжал кулаки. Так в разговорах прошел целый день. Вечером старик раб принес традиционные лепешки и снова одну полную миску воды для Сашки и половину для Овика. Сашка снова хотел отдать полную миску Овику, хотя его сильно мучила жажда, но Овик отказался. В итоге друзья поделились водой поровну. Новый день начался не так, как предыдущий. С самого утра во дворе царило оживление. «Сегодня, наверное, будет базарный день», — решили друзья. Дверь в их сарай распахнулась раньше обычного, и надсмотрщик выгнал мальчишек во двор. Здесь их ждал работорговец. В этот раз он начал с Сашки. Ткнул в его сторону пальцем и показал кивком головы на чуть выставленную вперед ногу. Сашка снова оцепенел. Возвращались его кошмары. Снова плеть. Ему не выдержать. За спиной Сашки послышался удар бича, стоявший сзади насмотрщик щелкнул в холостую. Сашкины губы задрожали. Из глаз потекли слезы. Он встал на колени и поцеловал хозяину ноги. Жгучий стыд и обида охватили всего его. «Теперь ты!» — обратился работорговец к Овику. Что происходило за его спиной, Сашка не видел. Снова щелкнул бич, но Овик не приближался. «Свинья!» — выругался работорговец. «Тебя действительно надо продать хамийцам! В загон обоих!» — приказал работорговец. Стоя в загоне, где должен происходить торг, Сашка, сгорая от стыда, боялся повернуть голову к Овику. Он снова облажался. А вот тот не струсил, как Сашка. Но почему он такой слабак? Теперь всю жизнь будет целовать хозяевам ноги? Ради лепешки? Рабская душонка. Тем временем загон наполнился пригоняемыми на продажу рабами. Вот ударил металлический гонг, и торги живым товаром начались. Первые покупатели на мальчишек внимания не обращали. Их интересовали взрослые и сильные мужчины. Один купил нескольких женщин, а другой — двух девочек. «В красильную мастерскую», — сказал кто-то рядом с Сашкой, когда покупали мужчин. «А меня куда?» — вопрос бил молотом по его затылку. «Меня куда?» Вот прошел толстый мужчина, остановился рядом с мальчишками, пощупал им мускулы, покачал головой и пошел дальше. Сашка облегченно вздохнул. Толстяк ему определенно не понравился. «А кому здесь интересно твое мнение?» — задал сам себе вопрос Сашка. «Понравишься — и купят». Вот появились два покупателя, точнее, один. Высокий, богато одетый юноша лет 16-17 в сопровождении мальчика, Сашкиного ровесника. Мальчик был красив, выбритая полоска на короткостриженной голове не портила его внешность. «Домашний раб», — вспомнил Сашка. К ним отношения хорошие. Это было заметно по виду мальчика. Тот был хорошо одет, на поясе у него висел кинжальчик в чеканных красивых ножнах. К домашним рабам относятся хорошо, как к свободным. Кормят, одевают, все играют с детьми и хозяина. Вот с этим юношей. Правда, бывает, что наиграется и продадут. А там их ждет уже обычное тяжелое рабство. Но такие случаи редки. Сами, наверное, виноваты. Стали наглеть, вот их и продали. Хорошо, если бы его купил этот парень. Сашка представил себя в красивой одежде, с кинжальчиком на поясе и с надеждой посмотрел на приближающегося юношу. Вероятно, взгляд Сашки не остался незамеченным. Юноша подошел к нему и оценивающе осмотрел. Сашкино сердце сильно забилось. «Ну, купи же, купи меня!» — стреляли слова в Сашкиной голове. «Купи меня!» — мысленно взывал он. Юноша внимательно посмотрел на молящие глаза Сашки, улыбнулся. Сашка застыл в ожидании. Юноша повернулся, нашел глазами хозяина. Он быстро подошел, подобострастно улыбаясь. «Эй, уважаемый, сколько стоит эта худая свинья?» И одновременно со словесным, отрезвляющим и опустошающим душу плевком последовал плевок настоящий, прямо в лицо Сашки. Дальше он уже ничего не слышал. Ни как торговались, ни как покупатель ушел, так и не сойдясь в цене. Новый покупатель подошел только лишь полчаса спустя. «Хамец», как описывал Иховик. «Рекомендую, крепкий, сильный мальчик». Работорговец показывал пальцем на Овика. «Очень выносливый, пока еще упрямый, но уважаемый покупатель сможет его выдрессировать. В ваших краях хорошо умеют это делать». «Не люблю упрямых. А вот этот светленький?» Хамец показывал на Сашку. «Он тоже упрямый?» «Нет, что вы. Этот как раз очень послушный. В рабстве он уже давно. Видите, какие волосы длинные?» Смуглый и толстый хамец плотоядно оскалился, подошел к Сашке и стал его щупать. Сашке было очень противно, но он терпел. Но когда толстяк полез к Сашке в штаны, он его оттолкнул изо всех сил. Толстяк еле удержался на ногах, а Сашка встретил бешеный взгляд работорговца. И тут же Сашкина спина взорвалась от боли. Потом еще и еще, и Сашка упал на землю в пыль. Но бить больше не стали. Когда разгневанный покупатель ушел, работорговец злобно прошипел Сашке в лицо: «Если тебя сегодня не продадут, завтра ты пожалеешь, что появился на свет». Чем бы все закончилось, и что ожидало Сашку, если бы его не купили? А к этому дело на торгах шло, осталось неизвестно. Где-то через час после этого перед загоном появились трое всадников. Работорговец с позеленевшим лицом подбежал к ним. Те ему что-то говорили, а он все больше и больше мрачнел. Потом всадники отъехали в сторону, а торговец громко закричал, подзывая своих работников. Потом все они пошли вдоль загона, отбирая людей. Почему-то отбирали стариков и маленьких детей. В набранную группу включили и старика-раба, приносившего мальчишкам лепешки и хлеб. Группа перестала пополняться, а работорговец все ходил вдоль загона, всматриваясь в оставшихся рабов, и никак не мог решиться. Потом его взгляд в очередной раз остановился на Сашке, и, ткнув в него пальцем, он пошел дальше. На Овика он даже не посмотрел. «Ха!» — Овик неожиданно крякнул. Хозяин резко обернулся и с бешенством посмотрел на мальчишку, глядевшего на работорговца без опаски, даже с вызовом. Торговец ощерился и с удовлетворением и потаенной злостью ткнул пальцем в сторону мальчишки, что-то гортанно сказав. Все, больше никого не выбирали, видимо, Сашка и Овик были последними, которые вошли в число отобранных. Мальчишек вытолкнули в собранную группу, всем стали вязать руки за спиной, пропуская через них общую веревку. К рабам сбоку пристроилось несколько работников-торговца, и цепочка невольников поплелась со двора. Сашка, наконец, смог рассмотреть город. Обыкновенное средневековое захолустье, узкие улочки с кучами мусора, покосившиеся лачуги, грязные люди. На колонну рабов никто не обращал внимания. Чувствовалось, что это обыденное для местных обитателей явление. Только к вечеру они выбрались за городские ворота, пройдя несколько верст, а двигались буквально с черепашьей скоростью. Колонна остановилась рядом с раскинутым лагерем. Орки. Но эти орки отличались от тех, которые напали на избушку охотника. Те были визгливые и голые, а эти более степенные и одетые в какие-то кожаные накидки. Сопровождающие передали оркам рабов и поскакали обратно в город. Смотав общую веревку, связывающую всех узников, группу погнали в центр поля, на котором кругом были расположены костры. Пленники оказались внутри кольца, образованного кострами, между которых расположились орки. Отсюда не сбежишь. — Это орки-храмовники, — сказал Сашке Овик. — Значит, нас отдали для жертвоприношения в их храмы. А далеко идти до этих храмов? Я не знаю, где они, но эта смерть будет лучше, чем жизнь в рабстве у хамийцев. Одно жалею, что не могу отомстить. А сбежать никак нельзя. И если сбежишь, то когда поймают, ждет тебя медленная смерть на колу. Ты сам что предпочтешь? Сашка представил себе ужасную картину казни, и его всего передернуло. А здесь разве лучше будет? Нет, наверное, все-таки лучше. Если выбирать, то он бы предпочел смерть, когда тебе перережут горло, чем смерть, когда тебя заживо будут сжигать в храме этого Ивхи. Тем более смерть на колу. А если все-таки попытаться сбежать? Свобода. Может, все-таки сбежим? Робко предложил Сашка. «А ты этих не сбежишь. Они же специально обучены для перегонки рабов к храмам». Ни еды, ни воды пленники так и не получили. Зато на следующее утро храмовники притащили большой котел с водой и кучу лепешек. Голод, конечно, не заглушился, зато жажду, постоянно мучившую мальчишек последние дни, удалось утолить. Воды было много, пили жадно и долго, даже животы распухли. После этого рабов вывели на дорогу, взрослых разбили на пары и скрепили друг с другом двойными рогатинами, прочно зафиксировавшими шеи. Такую же рогатину надели и на Сашку с Овиком. А вот детей помладше просто привязали за шеи веревками к связанным за спиной рукам второго пленника, идущего в связке. Получилось 5 пар взрослых рабов, включая Сашку и Овика, и 5 пристегнутых к парам маленьких детишек. Колонна рабов шла очень медленно. При каждом неосторожном движении, сделанном не в такт, шею резко захватывало, и было больно. Так продолжалось 3 дня. На 3-й день одна из старых женщин умерла, и орки потратили часть времени на разделку ее тела. Сашку вырвало, да и не только его. Овика, кстати, тоже. Зато на следующее утро освободившуюся пару пристегнули Сашку, а Овика привязали сзади к одной из пар. Так прошло еще 2 дня пути. Вечером колонна остановилась. Орки бросились разводить костры, а пленники сидели в ожидании, когда с них снимут рогатины и запустят внутрь кольца из костров. Неожиданно откуда-то из леса прилетела стрела, попавшая в ногу одному из орков, затем 2-я, но уже мимо. Орки вскочили, выхватили оружие и, определив место, откуда шла стрельба, бросились в ту сторону. Рядом с пленниками остался лишь раненый орк. Конечно, он не мог двигаться, но ведь и пленники были надежно зафиксированы в рогатинах, и у всех были связаны за спиной руки. Овик подтащил к костру пару рабов, которым он был привязан за шею веревкой, протянул веревку над пламенем костра, она загорелась и оборвалась. Освободив шею, Овик сунул связанные за спиной руки к горящей головне, сумев таким образом освободить их. Орк, увидев действие Овика, закричал, но не мог сдвинуться с места, а Овик уже резал веревки у пленников. Все свободны. А теперь бежать в противоположную от орка в сторону. Бежали долго, пока хватило сил. Уже в темноте набрели на какой-то сарай. Здесь увидели пятерых своих спутников, успевших раньше мальчишек. Сил идти дальше уже не было, и все быстро уснули. На рассвете, едва только взошло солнце, решили идти дальше. Но их уже настигли двое орков. Пленники заметались в панике. Один из мужчин схватил кол и бросился на ближайшего орка. Тот ловко перерубил кол пополам, а вторым ударом отрубил мужчине кисть руки. Другой орк бросился вязать остальных пленников, уже попадавших на колени. Неожиданно одна из женщин громко закричала и бросилась бежать. Орк, отрубивший мужчине кисть руки, побежал за ней вдогонку. Сашка не знал, что делать. Вновь липкий страх сковал все его тело. А вот Овик не струсил. Схватил другой кол и бросился на орка. Этот орк был, вероятно, не так умел, как его напарник. Хотя, что мог сделать с палкой в руке 30-летний мальчишка против меча в ворочьих лапах? Орк все-таки загнал Овика в угол к дальней наружной стене сарая, заметно убавив длину его кола. Было видно, что мальчик уже защищается из последних сил. Сашка неожиданно пришел в себя, схватил какую-то длинную деревянную тяпку и с размаха ударил ею по шишаку орочьего шлема. Орк замотал головой, он был чуть-чуть оглушен, затем развернулся к новому противнику и одним ударом перерубил рукоять тяпки. Второй удар он направил уже в основании обломка, почти задев кисть Сашкиной руки. Сашка рефлекторно, в испуге, отпустил остаток древка, что и спасло его руку. Впрочем, он даже сильно испугаться не успел, настолько все произошло стремительно. А дальше Овик, который оказался сзади орка, воткнул врагу острый край обломка своего кола в шею под шлем. Орк коротенько взвизгнул, кровь брызнула фонтаном из его шеи, и он упал. А Овик подскочил и рывком выхватил меч из лапы корчащегося на земле орка. «Бежим! Давай быстрее!» И вновь бегство с постоянными остановками. Сашка давно уже задыхался, ноги подгибались, но Овик уводил друга все дальше и дальше в лес. А ведь ему было бежать труднее. Сашка был налегке, а Овик нес в обожженных руках тяжелый орочий меч. Но и у Овика силы иссякли. Мальчишки повалились под деревом. Несмотря на холодный день, им было жарко. Когда они немного отлежались, Сашка встал, снял с себя рубашку, взял меч и отрубил под корень рукава рубашки. Затем осторожно взял руки Овика, покрытые большими волдырями, и аккуратно намотал на них рукава рубашки. А что он еще мог сделать? Чем лечить обожженные руки? Он не знал. А если бы и знал, где здесь лекарство? Получившись без рукавки, сразу стало холоднее. Итак, сбежали. А дальше что? Куда идти? Что есть? Что пить? Пить снова сильно хотелось. Можно, конечно, пожевать снега, а есть что? Куда теперь? — спросил Сашка. Можно обратно попытаться вернуться. В Амарис. Нет. Нет, встречаться снова с работорговцем Сашке не хотелось. Можно выйти на дорогу, по которой нас вели, и пойти на запад, в Гендован, — продолжил Овик. Можно пойти на юг, в обжитые края, но все равно придется пересекать дорогу. Можно дальше на север, но там орочьи земли. Лучше на юг. Ближе к вечеру мальчишки вышли к речке, текущей между деревьев. Овик снял свою изодранную обувь, как только она еще держалась, размотал самодельные бинты. На руки Овика страшно было смотреть, а он терпит, не стонет. Взял в руки меч и вошел в ледяную воду. Минут через 10 он уже нес рыбу, которую поймал, используя меч как гарпун. Ноги Овика посинели, как он только простоял в этой ледяной воде. Сашка обтер их штанинами своих брюк, точнее тем, что осталось от брюк во время его безумного путешествия по этому миру, и попытался согреть, растирая своими руками, а затем натянул свои кроссовки Овику. Рыбу ели сырой. Она показалась самой вкусной из всех, что довелось есть Сашке раньше. Потом Сашка рубил еловые ветки, Овик подсказывал, как лучше соорудить простенький шалаш. Ночью было хоть и холодно, но терпимо. Мальчишки согревали своими телами друг друга, а еловое одеяло оказалось довольно теплым. На следующее утро Овик попытался снова поймать рыбу, но это удалось только со второй попытки. Кроссовки Сашка так и оставил на ногах друга, а сам одел его рваную обувь. Чертовски неудобно и холодно, но лучше, чем идти босиком. К вечеру они набрели на старый полусгнивший стог сена, там и решили устроиться на ночлег. Ей страшно хотелось, с чувством голода и заснули. Проснулся Сашка от орочьих криков. Орки были верхом на лошадях, значит, те самые храмовники. Как они догадались, что в стоге есть живые люди, ведь мальчишки забрались туда как можно глубже. Или свежераскиданная сено их выдала. Теперь не узнать. Один из орков стал тыкать в сено тупым концом копья. Древко задело Овика, выдало его. Орк протянул в его сторону свою лапу, стал шарить и, ухватив друга за ногу, с радостным гоготанием вытащил его из сена. Стал снова рывками тыкать древком сена. Сашке, конечно, повезло. Только один раз древко его задело, да и то лишь немного распороло бок. Было больно, но Сашка молчал. Убедившись, что в сене больше никого нет, орки оттащили Овика в сторону и принялись стягать его плетьми, стараясь попасть в наиболее болезненные места. Овик корчился, кричал, стараясь прикрыться руками и ногами. Тогда орки переключились на руки и ноги Овика. Мальчик уже не знал, что защищать, да и руки от ударов плетьми быстро онемели. Потом орки снова стали бить по телу друга. Сашка через просвет в сене все это видел. Он смотрел, как под ударами кнутов участки тела друга взрывались маленькими фонтанчиками крови. Овик страшно выл, но затем дернулся и замолчал. Один из орков подошел к нему и одним ударом меча отрубил голову, которую сунул в кожаный мешок. «Хороший получился Фенш!» Орки довольно шумели. «Да, Фенш хороший!» Затем они привязали обезглавленный труп Овика к лошади и уехали, волоча его за собой. Сашка вылез из стога. Он смотрел на то место, где убили его друга. Теперь он остался один. Совсем один. И вокруг орки. И он ничего не умеет и ничего не знает в этом мире. Сашка подобрал одну кроссовку, она слетела с ног Овика, второй не было. Обувь Овика совсем расползлась. Надел кроссовку на ногу и так, ковыляя в разномастной обуви, поплелся на юг, куда увезли тело друга.